Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Добрый день, дамы и господа. В студии Александр Фрумусаки, ведущий передачи «Приднестровские диалоги». 30 минут на радио «Свободная Европа». Сегодня в выпуске. Жители обоих берегов Днестра о милосердии и заботе о ближнем, о пропасти между бедными и богатыми и о том, как можно сократить социальное неравенство. И отголоски визита в Молдову у спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини. Как обычно, начнем наш выпуск с обзора новостей и главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Тирасполь частично ответил на предложение Кишинева упростить свободное передвижение людей с обоих берегов Днестра в период пасхальных праздников и на Радуницу. Глава региона Вадим Красносельский подписал распоряжение об упрощении перехода административной линии с 6 по 10 апреля и с 13 по 17 апреля, уточнив, что молдавским официальным лицам придется заранее письменно сообщать о поездке в Приднестровье. Пресс-служба Бюро по реинтеграции Молдовы сообщило, что устранение барьеров на пути свободного перемещения людей – обязательство сторон, поэтому Кишинев будет настаивать на распространении этой практики на весь год. Первое в этом году заседание рабочих групп по сельскому хозяйству и экологии прошло 6 апреля в Тирасполе в офисе миссии ОБСЕ. Эксперты обсудили способы борьбы с браконьерством и незаконной ловлей рыбы во время действия запрета и возможность восстановления ежедневного обмена информацией в области гидрометеорологии. Молдавские фермеры, владельцы сельхозугодий за трассой Рыбница-Тирасполь, обеспокоены невыполнением протокольного решения о доступе к их участку. По их словам, этот процесс искусственно затягивает приднестровская сторона, несмотря на то, что они подали все необходимые документы согласно достигнутым договоренностям. Представители Бюро по реинтеграции Молдовы встретились в пятницу 6 апреля с дубасарскими фермерами, представителями местных властей и экономическими агентами района. Как отмечается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции, вопрос доступа фермеров к их земельным участкам, обговоренный с Тирасполем в протокольном решении от 25 ноября 2017 года, находится в поле зрения переговорщиков от Кишинева. Согласно документу, принимаются меры для восстановления прав собственности и возможности беспрепятственно обрабатывать земли. И этот вопрос обсудят еще на следующем заседании рабочей группы по экономике. У микрофона Юлия Михайлова, вы слушаете «Радио Свободная Европа». С начала апреля приднестровским пенсионерам будут выплачивать надбавку к пенсии за счет российской гуманитарной помощи. В регион уже поступила первая часть этой суммы – 7,5 миллионов долларов. Раньше надбавка к пенсии составляла около 9 долларов или 150 приднестровских рублей и зависела от размера российской гуманитарной помощи и числа получателей. Сейчас приднестровские пенсионеры получат надбавки за последние 3 месяца. Президент Игорь Дадон подтвердил в четверг, что в конце апреля он встретится с приднестровским лидером Вадимом Красносельским для обсуждения проблем совместного выживания. Цитирую: «Я думаю, что наши партнеры, наши друзья из Приднестровья должны понимать, что утрата молдавской государственности – это очень серьезно. Нам нужно сесть за стол и очень серьезно это проговорить. Потому что либо мы выживем вместе в этой ситуации, либо нас накроет тоже вместе, и никто от этого не уйдет», – написал Игорь Дадон в Фейсбуке. В последние месяцы он часто говорит об угрозе объединения Молдовы с Румынией. По словам приднестровского лидера, встреча состоится 25 апреля в Бендерах. Посол Германии в Бухаресте Курт Майер Клод считает объединение Молдовы с Румынией проблематичным на фоне приднестровского конфликта и ситуации в гагаузской автономии и призывает продолжить курс на европейскую интеграцию. Бывший представитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию говорил об этом в интервью независимому еженедельнику «Ревиста-22», в котором отметил также, что сравнение с объединением Германии не самое удачное. Нетрудно представить, какими политическими последствиями чревато объединение, особенно если иметь в виду, что в этой ситуации Гагаузия получит право на самоопределение, добавил немецкий дипломат. Посол сказал, что Бухаресту следует продолжать официальную политику поддержки сближения Молдовы с Евросоюзом и подчеркнул, что Германия и впредь будет поддерживать с Румынией самое тесное сотрудничество в этом плане.
Спасибо, Юлия. Это был обзор главных событий минувшей недели. Больше информации на нашем интернет-сайте europalibere.org. Накануне пасхальных праздников на обоих берегах Днестра традиционно проходят благотворительные кампании в поддержку малоимущих граждан. Милосердие и готовность помочь ближнему, пропасть между богатыми и бедными – об этом наши корреспонденты поговорили с жителями Тирасполя.
Каждый сам за себя сейчас. Плохо, конечно. Раньше такого не было. Добрее люди были. А сейчас что? Все. Деньги, деньги. Да я раньше проще люди жили. Внимание больше друг к другу было. И общение было чаще. А сейчас каждый в своей норке сидит и не высовывается. Дети от родителей, родители сами по себе. Дети ищут деньги, где побольше заработать. Своих детей бросают, а уж стариков тем более. Ну, потому что поменялось отношение к жизни. Деньгам. Все хотят много и сейчас. Раньше как-то планировали, надеялись, что вот, да, придет время, то, это будет. А сейчас все почему-то бегут за деньгами, деньги, деньги, не смотрят. Да. Ни на что не смотрят, да. Главное заработать, купить сиюминутно, вот, сейчас. А что будет потом, их не интересует, и что вокруг происходит.
И есть люди, которым можно помочь, не то что материально, вот как-то помочь, посоветовать, подсказать, пойти с ними, да. Но материально, я думаю, что у нас такая проблема у всех, прямо нехватка на себя, на свою семью, не то что другим дать. Но если там где-то на лечение ребенка или что-то там такое, еще можно. А если так бездельничать и сидеть и попрошайничать, то это извините.
Вряд ли, мало доброты сейчас. Народ злой сейчас, ведь правительство все такое. Я так думаю.
Сейчас просто, я не знаю, ритм жизни не такой, как был раньше. Сейчас все бегут куда-то, не успевают. Ну, может, из-за этого и не успевают делать добро. Может быть, из-за этого.
А почему недостаток доброты? Сейчас весна, наоборот. Мне кажется, все настроены на позитив после долгой зимы продолжительной. Все настроены только положительно. Конечно, и сам помогал, собственно, да во многом. Как-то зацикливаться на каком-то одном, не знаю даже, что так сказать. Воспитали, да и все таким. Почему? Сделать хоть чуть-чуть, как говорится, лучше, хоть на капельку, чтобы завтрашний день стал лучше, чем предыдущий. Почему бы и нет? Это же самому приятно делать хорошо.
Много добрых вокруг. Все зависит от ситуации. Опыт жизненный.
Сложный вопрос. Ну, конечно, добрых людей, думаю, больше, которые готовы протянуть руку помощи в трудную минуту.
Я думаю, что людей много сейчас, и у каждого свое отношение к другим людям. И в наше время, я думаю, что очень малое количество людей, которые могут помочь другим людям в той или иной ситуации. Я думаю, что ценности просто поменялись у людей. Стала в первую очередь выгода для себя какая-то, я думаю. Нужно стремиться к лучшему. В первую очередь себя нужно начинать всегда. Нужно пересмотреть отношения к другим и к себе.
Мнение жителей Тирасполя. Что думают жители правого берега Днестра о пропасти между бедными и богатыми, сострадании, о возможности уменьшить социальное неравенство? Валентина Урсу беседует с жителями города Резина.
Чем богаче, тем жаднее и ненасытнее. Они даже не замечают бедных. Кто проявит милосердие? Тот, кто верит в Бога и кто милостив, у кого большое сердце и щедрая душа. А богатые очень скупые, они кусочком даже не поделятся. Проходят мимо, смотрят, и им кажется, что бедный человек уже своим присутствием оскорбляет его, будто что-то у них отбирает. В бедной стране, такой как Молдова, можно нажить состояние. Если бы в правительстве был хороший хозяин, можно. Но у нас те, кто пришел во власть, не стараются ради народа. Они все гребут под себя, и сейчас, честно скажу, даже не знаешь, за кого голосовать. Сегодня небольшая часть населения богаты и огромная часть бедных. Как появились эти два параллельных мира? Но бедные хотят стать богатыми, хотят стать людьми. Мне кажется, бедные не хотят жить, как все нормальные люди, потому что они так воспитаны, таков их менталитет. Они ждут, чтобы им дали то, дали это. Вы видели, как сидят 9 мая и ждут той ложки каши? Это позор для нормального человека, не так ли? И еще хвастают. Вот, мне дали. За килограмм фасоли они продают свой голос. Он не хочет жить лучше, его устраивает такая жизнь. Не хочет. Таков советский менталитет. И сколько времени пройдет, пока мы от него избавимся, неизвестно. А пока есть дураки, будут и ловкачи. В бедном государстве очень легко стать богатым, если ты хитер и изворотлив. Не зря говорят, Молдова – страна любых возможностей. Сюда может приехать любой ловкач, и через год он уже наживет себе целое состояние, которое в нормальной стране за целую жизнь не сколотить. Кто или что может обеспечить благополучие? Присоединение к цивилизованному миру, к Европе. Вы считали когда-нибудь себя богатым человеком? Можно иметь миллионы и быть при этом бедным человеком. Человек должен быть богат в душе, а если духовно нищий, то и миллионы не помогут. Если у тебя и джип, и миллионы, никакое это не богатство. Здоровое тело и здоровый дух – в этом богатство человека.
Сфлетиште, аста и богатство омли.
Чине май фак акте де каритате, чине сын филантроп, чине се...
Кто в состоянии проявить сегодня милосердие? Кто занимается благотворительностью? Кто думает о бедных? Кто сегодня готов помочь неимущему? Искренне и от всего сердца милосердие проявляют сегодня те, кто работают в Европе. Они помогают старикам. А благотворительность от фонда «Эдельвейс» — это ложь, это подкуп избирателей в предвыборных кампаниях. А прежде иначе понимали необходимость помочь человеку, попавшему в беду. Конечно, помощь – это милосердие. Через церковь помогали во имя Бога, ради того, кто страдает, и от всей души со стороны дающего. А сейчас политики спекулируют на этом. В церкви еще дают подаяние, и это милосердие от всей души, искреннее по сравнению с продовольственными пакетами, которые разносят по домам с эмблемой той или иной партии. Пора понять, что те, кто нас подкупают, в конечном счете – крадут у нас 4 года жизни. И если народ воспрянет, но наш народ еще не дорос до этого. Кто сегодня помогает бедным людям? Только они сами, да еще Бог. Больше никто о них не думает. Ни государство, ни богачи, никто не думает. Остается уповать только на свои силы и на Господа. Больше ни на кого. Если бы у вас было много денег, что бы вы сделали? Помогла бы сиротам прежде всего и старикам, потому что за рубежом, за пожилыми людьми ухаживают. Государство о них заботится и помогает. А у нас о стариках все забывают, но ведь они работали всю свою жизнь, создали то, чем мы сегодня пользуемся, а о них забывают. Прежде всего, я бы помогла старикам и детям-сиротам. Здесь и ваша дочь, юная совсем. Что ты думаешь о том, что происходит в обществе, о богатых и бедных? Я думаю, в стране хаос. Идет по дороге бедный человек, вдруг упал, и все остальные проходят мимо. Никто на него и не посмотрит. Может, плохо ему. Вдруг прямо тут и умрет. Но все равнодушно проходят мимо. Это ужасно. Откуда такое равнодушие? Сейчас век новых технологий. Все словно в другом мире живут. Виноваты в этом и школы, и родители. Так учат они своих детей. Но даже если родители и упустили что-то, они сами должны стремиться к чему-то хорошему. Но если они не хотят, тот же богач, он никогда ничего не даст бедному, потому что для него деньги – это все. Ему хочется еще и еще. Денег ему всегда будет мало. И на что он их тратит? На самую дорогую одежду, на телефоны крутые, трехэтажные дома. Я не пойму, зачем им все это. Как и сказала дочь, мы должны их воспитывать. Если мы дадим им нормальное воспитание, все будет хорошо. Да, без денег нельзя, но деньги не все в этой жизни. Надо проявить сострадание и к больному, и к бедному человеку. Над бедными грех смеяться, им надо помогать. Так что все начинается с воспитания. Если мы их правильно воспитаем, они будут делиться добротой, сострадать и быть милосердными к другим людям. Глядишь, и страна как-то из них может получиться и президент хороший, и хороший парламентарий.
Мнение жителей города Резина. И еще одна новость промелькнула накануне пасхальных праздников. Священника, который спел «Мурку», блатную песню про одесских урок, в одном из храмов в Москве во время трапезы выслали из Москвы в Приднестровье. Об этом 4 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Александр Волков. Патриарх Кирилл потребовал от архимандрита Венедикта отбыть в Тираспольскую епархию под архипастырское наблюдение. Видео с архимандритом, поющим «Мурку», было выложено в YouTube. Пресс-секретарь патриарха написал в своей странице на Facebook: «Ролик, где священник в потряснике с крестом поет блатную песню про одесских урок, за гранью возможного и допустимого». Ранее протодиакон РПЦ Андрей Кураев рассказывал радиостанции «Говорит Москва», что ему удалось выяснить, где происходило застолье и кто был солистом. Им оказался личный секретарь архиепископа Тираспольского и Дубасарского Савы. В соцсетях ролик с архимандритом, поющим «Мурку», собрал 1000 просмотров и вызвал возмущение пользователей.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Недавний визит спецпредставителя, действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Франко Фратини, продолжают обсуждать СМИ и эксперты. Фратини оптимистично расценил перспективы переговоров в этом году и сказал, что обсуждением некоторых вопросов безопасности, на которых настаивает Кишинев, следует повременить. Лина Грыу обсудила эту тему с экспертом Центра постсоветских исследований Института экономики Российской академии наук Андреем Девятковым.
С вашей точки зрения, что изменил визит Фратини? В Кишиневе, допустим, аналитики заметили, что пронюансировал свой постулат о несвоевременности вывоза российских войск из Приднестровья.
Фратини политик высокого ранга, да, это все-таки бывший вице-президент Европейской комиссии и бывший министр иностранных дел Италии. И, собственно говоря, сейчас с возвращением партии Берлускони к власти, так или иначе, он все равно рассматривается как человек, который может еще занимать посты. Так вот, он приехал в Молдову, и на самом деле демократическая партия, правящая, она фактически использовала этот визит по полной. Плохотнюк, да, лично выступил с заявлением за 2 недели до визита Фратини по поводу интерпретации того, что сказал Фратини по поводу вывода российских войск. На фоне этого Фратини вынужден был встретиться с Плохотнюком, когда приехал Кишинев. Хотя раньше визиты там Штайнмайера, да, или Курца, они никогда не предполагали встреч, по крайней мере, публичных председателями парламентских коалиций, да, но в данном случае председателями демократической партии. Плюс, естественно, Молдова смогла полностью заявить свою позицию по поводу свободы передвижения. Фратини не только переподтвердил позицию ОБСЕ по поводу вывода российских войск, но он также и заявил по поводу того, что Россия, а также Приднестровье должны сделать все для обеспечения свободы передвижения, там, чтобы не было таможенного поста возле моста Воробуковый, да, Бычок. И на самом деле видно было, что Фратини и Скэнлон, они все те пункты, которые были принципиальны для демократической партии, для Молдовы в целом, они как бы были переподтверждены и заявлены. То есть на самом деле, мне кажется, визит Фратини, он важен с точки зрения того, что правящая партия полностью использовала визит в своих целях, показала, кто в стране хозяин и как бы с чьей подачи осуществляется приднестровское регулирование. И, конечно, что Фратини якобы вынужден был изменить свою позицию, хотя он ее не менял, он просто выразился иначе. Как бы это очень показательно было и показано по всем молдавским каналам, Prime, там, Канал 2 и так далее, что вот якобы под давлением правительства Молдовы, значит, Фратини изменил свою позицию.
Ну, раз вы упомянули о встрече с Плохотником, много говорилось о роли олигархов в достижении определенных соглашений между Кишиневом и Тирасполем в конце прошлого года. Вы видите такую роль, такую неформальную договоренность между Кишиневом и Тирасполем? Влад Плохотнюк и Виктор Гушан со стороны шерифа в Тирасполе.
В конце прошлого года, да, когда были достигнуты соглашения венские в рамках австрийского председательства ОБСЕ, там, по крайней мере, со стороны Плохотнюка было признано, что действительно он сыграл как бы ключевую роль. Насколько здесь данный формат 1+1, да, на каком-то олигархическом уровне, насколько он работает постоянно, я, честно говоря, не уверен. Я думаю, что есть просто принципиальные вопросы, по которым, возможно, в ходе такого общения были очерчены определенные красные линии. Ну, например, связанные с той же электроэнергетикой, да, что вот сейчас Молдова продлила закупки электроэнергии Молдавской ГРЭС до марта 2019 года, что, в принципе, вокруг Приднестровья была разряжена ситуация, что касается размещения таможенных постов, в том числе в Кучурганах, какие-то другие вещи, вот, возможно, были принципиальные решения как бы согласованы, а сейчас, мне кажется, больше идет общение уже на уровне правительств, специальных лиц. Постоянно такое общение реальных стейкхолдеров не имеет, мне кажется, практической значимости. Но оно было в прошлом году, там были очерчены определенные взаимные уступки, взаимные какие-то договоренности, разрядка, нормализация ситуации вокруг Приднестровья, да, которая очень накалилась летом прошлого года, весной прошлого года. А сейчас уже идет такой, скорее, бюрократический процесс. Ну, конечно, надо понимать, что тот же Плохотнюк, он от приднестровского регулирования не отошел в личном качестве и активно вот его используют в предвыборной кампании. И, в принципе, он понимает, что он должен перехватить инициативу у правых, у правой оппозиции, поэтому это важно, контролировать это поле.
Господин Фратини заявил в Кишиневе, что 2018 год – это исторический год для приднестровского урегулирования. У вас складывается такое же мнение, имея в виду, опять же, то, что вы говорили, что в Республике Молдова будут парламентские выборы, то есть не за горами предвыборная кампания?
Конечно, Фратини, как я уже сказал, это политик, скажем так, высшего ранга. И естественно, что было очень заметно по его речам, что у него очень высокие ожидания, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки. В принципе, сложно сказать, что это будет исторический год, потому что скорее немецкое и австрийское председательство, вот они уже задали очень высокую планку, которую перепрыгнуть очень сложно. С точки зрения мер доверия в двусторонних отношениях Тирасполь-Кишинев. В принципе, то, что сейчас может сделать итальянское председательство, это, что называется, не уронить эстафету. Сейчас, мне кажется, задача максимум заключается в том, чтобы договориться по автомобильным номерам, там, и о техпаспортах, и о символике Республики Молдова, там, значит, о таможенных пошлинах с автомобилей, акцизах. То есть там очень много разных вопросов, которые необходимо решить, связанных с международным движением. И это вот вопрос, связанный с полноценным открытием моста для большегрузов. Сейчас это максимум 10 тонн, насколько я знаю. Международное движение, ну, это все 20-тонники, да, то есть там необходимо, чтобы не было вот этого международного терминала со стороны Приднестровья, плюс реставрация моста на европейские деньги, только потом будет запущен этот мост полноценно. Я не вижу по другим направлениям реальной готовности к какому-то прорыву. То есть мне кажется, что если они хотя бы достигнут вот этих двух договоренностей, которые на самом деле являются очень чувствительными для обеих сторон, затрагивающими моменты, связанные с суверенитетом, то это уже будет хорошо. Это поддержит повестку мер доверия, которая в рамках уже третьего председательства развивается.
Господин Девятков, в Кишиневе говорили очень много о схожести позиции господина Фратини и позиции России. Были даже эксперты, которые спрашивали, если господин Фратини представляет ОБСЕ или все же Россию. В Тирасполе он был очень тепло встречен. У вас сложилось впечатление о том, что господин Фратини больше представляет интересы России? Он заявлял и о дружбе с Лавровым и так далее, чем ОБСЕ?
Мне кажется, что все эти моменты, они исключительно спекулятивные. И на этом заварена очень большая кампания информационная в Молдове, что ОБСЕ является филиалом российской внешней политики, филиалом российского МИДа или еще что-то в этом роде. Мне кажется, это все спекуляции, так же, как и, например, говорить о том, что Италия – это там друг России. Надо понимать, что итальянцы в рамках вообще европейской внешней политики, они очень большие прагматики. Да, с одной стороны, у них есть интересы, связанные с торговлей с Россией, инвестиции, естественно, российские туристы, естественно, российский рынок для сельхозпроизводителей, для производителей продовольствия и так далее. Но ведь надо понимать, что итальянцы на противоположной чаше весов, у них тоже есть интересы, связанные с тем, что Италия – это член Европейского Союза и НАТО. и что она будет, в принципе, проявлять полную солидарность с тем, что делается. Мы видим сегодня, что Италия тоже выслала российских дипломатов. На самом деле Италия, она никогда не выпадает и не проводит якобы какую-то самостоятельную политику, которая бы радикально отличалась от политики других западных государств. Италия до сих пор не поставила вопрос в европейской политике об частичной отмене антироссийских санкций или не проводила никаких инициатив, которые бы выбивались из общей европейской, общей трансатлантической политики.
Мнение российского эксперта Андрея Девяткова. Когда и на каких условиях может созреть политическое решение Приднестровского конфликта, который длится уже четверть века? Лина Грео спросила об этом эксперта ассоциации «Адепт» Марка Мазуряну. Он недавно вернулся в Молдову после 10 лет учебы и преподавания политологии и международных отношений в Германии и Соединенных Штатах Америки.
Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровскому регулированию Франко Фратини недавно побывал в Молдове. Он считает, что Приднестровский конфликт легко решаемый и может стать историей успеха России и Запада. По всем признакам, Франко Фратини придерживается этого оптимистичного подхода и часто заявляет о своих особых отношениях с Кремлем, тесной дружбе с Сергеем Лавровым. Вы считаете, что Фратини и итальянское председательство добьются за период мандата более существенных результатов, чем их предшественники?
Ми говоримо про репрезентання аунії інституцій. Ми говоримо про ОСЕЧІЄ. ОСЕЧІЄ є структура, яка не має...
ОБСЄ – структура, которая не обладает возможностями принуждения. Это скорее консультативный орган, медиатор. Она может быть посредником в том или ином случае, по которому принято решение. Сама принимать решение ОБСЄ не может. Когда решение вырисовалось, ОБСЄ может содействовать тому, чтобы стороны сели за стол переговоров, обсудили и подписали то, что возможно. Они подписали бы и сами, но, вероятно, на это ушло бы больше времени и потребовалось бы больше усилий. Соответственно, первично внутреннее решение. ОБСЕ будет выступать в этой ситуации как посредник. ОБСЕ в некотором роде более близка к Российской Федерации. И это улучшает систему коммуникации, обеспечивает более качественный обмен информацией, но не качество содержания по сути.
Франко Фратини сказал в Кишиневе, что 2018 год может стать очень хорошим для приднестровского урегулирования. Что он имел в виду? Есть реальная перспектива невероятного прорыва в этом году, несмотря на то, что это год выборов в Республике Молдова.
Если честно, я не в курсе каких-то захватывающих достижений, которые они запланировали. Мне было бы очень любопытно увидеть их в конце года, посмотреть результаты этого прорыва. Не хочу слыть скептиком, но я действительно скептик.
Вы говорили как-то о сложившемся образе Приднестровья, как о чемодане без ручки. И нести тяжело, и бросить жалко или невозможно. Каким может быть выход из этой ситуации и в плане решений, и по срокам?
Думаю, решение будет принято не в Кишиневе и не на встречах между политическими лидерами с двух берегов. По моему мнению, решение будет принято на Берлинском форуме, когда будет выработана новая концепция внешней политики России, скажем, лет через 7. Или после еще одного 7-летнего мандата, когда определенные игроки, которые имеют вес в регионе и влияние на Россию, спроектируют новую модель власти. Бесспорно, это решение будет принято не в Кишиневе. В Молдове его должны будут реализовывать.
Вы полагаете, что положительное для Молдовы решение невозможно, пока президентом России будет Владимир Путин?
В разные периоды политика Путина была разной. Политика Кремля в отношении Молдовы менялась в зависимости от политики Москвы в отношении Запада в целом, и в частности в отношении Соединенных Штатов Америки. Взаимодействие между Россией и Молдовой входило в единый комплекс отношений России с государствами СНГ, со странами Европейского Союза, Соединенными Штатами Америки. Соответственно, отношение России к Приднестровскому конфликту также будет меняться меняться комплексно, в зависимости от того, как будет меняться ее подход ко всем остальным конфликтам. Я не верю, что Россия может пересмотреть свое отношение к тому или иному конфликту. Либо они все решаются согласно определенной внешней политике, либо не решаются ни один из них. Для Молдовы оптимальным было бы при сложившихся обстоятельствах сохранить твердую позицию в оценке конфликта и перейти в режим ожидания. А когда наступит подходящий момент, действовать твердо для решения вопроса.
Рука
об руку с западными партнерами.
Естественно. Мнение эксперта ассоциации «Адепт» Марка Мазуряна. Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фрумусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».